Глава 5. Остаток дня прошел как в тумане. Несколько пациентов вскользь упомянули об убийстве Кэрол, но в основном они думали лишь о себе и о собственных проблемах. Джад пытался сосредоточиться, но его мысли витали где-то далеко, в поисках выхода из создавшейся ситуации. В 7 вечера Джад проводил последнего пациента и, подойдя к бару, налил себе чистого виски. Спиртное мгновенно ударило в голову, и тут он вспомнил, что ничего не ел с самого утра. Даже от мысли о еде к горлу подкатывалась тошнота. Джад сел в кресло и задумался. В историях болезни его пациентов не содержалось ничего стоящего жизни человека. Какой-нибудь шантажист мог попытаться их украсть. Но шантажисты обычно трусливы и используют слабости других людей. Поэтому, если бы Кэрол застала его на месте преступления, он с испугом мог бы ее убить, но сделал бы это быстро, одним ударом, и не стал бы ее пытать. Надо искать другое объяснение. Джад сидел долго, перебирая события 2 последних дней. Наконец он сдался и, вздохнув, встал. Взглянув на часы, он удивился, что уже так поздно. Из здания Джад вышел уже в 10:00. Вдоль улицы дул ледяной ветер, снова пошел снег. На противоположной стороне Лексингтон-авеню красно-белая неоновая реклама в окне магазина предупреждала: «Только 6 дней на приобретение рождественских подарков». Увидев, что машин нет, Джад решил срезать угол и, не доходя до перехода, пошел прямо к гаражу. Неожиданно он услышал за спиной шум и обернулся. К нему приближался большой черный лимузин с потушенными огнями. Между ними оставалось 10 футов. «Пьяный болван!» — подумал Джад и побежал к тротуару. Автомобиль, набирая скорость, последовал за ним. Слишком поздно доктор понял, что водитель сознательно пытается его задавить. Последнее, что он помнил, — это сильный удар в спину. Улица на мгновение осветилась яркими звездами, которые взорвались у него в голове. И в эту секунду ему все стало ясно. Он понял, почему убили Джона Хансена и Кэрол Робертс. Джада охватила радость. Он должен обо всем сообщить МакГрейви. Свет потух, и осталось лишь молчание ночной темноты. Снаружи 19-й полицейский участок напоминал школьное здание. Красный потрескавшийся кирпич, облупившаяся штукатурка, карнизы, покрытые голубиным пометом. Участок контролировал территорию Манхэттена от 59-й до 86-й улицы и от 5-й авеню до Ист-Ривер. Сообщение о наезде на пешехода поступило дежурному в начале 11-го, и тот соединил больницу с бюро детективов. Ночь для 19-го выдалась тяжелой. Из-за погоды резко возросло число ограблений и изнасилований. Улицы превратились в ледяную пустыню, где хулиганы творили суд над одинокими путниками, с трудом пробирающимися по их владениям. В бюро находились только Фрэнк Анджели и сержант, допрашивающий подозреваемого в поджоге. Остальные отправились по срочным вызовам. Когда зазвонил телефон, трубку снял Анджели. Медицинская сестра сказала, что пострадавший спрашивает лейтенанта МакГрейви. Тот ушел в архив. Она продиктовала Анджели имя пострадавшего, и детектив пообещал, что приедет немедленно. Он клал трубку на рычаг, когда открылась дверь и вошел МакГрейви. «Надо ехать», — сказал Анджели, кратко доложив лейтенанту содержание разговора с дежурной сестрой.
«Он подождет», — буркнул МакГрейви. «Сначала я должен поговорить с капитаном участка, на территории которого произошло происшествие».
Наблюдая за тем, как лейтенант набирает номер, Анджели подумал, знает ли тот о том, что сегодня утром он приходил к капитану Бертелли. Разговор получился очень кратким. «Лейтенант МакГрейви — хороший полицейский», — начал Анджели. «Но мне кажется, что он находится под впечатлением событий 5-летней давности». Капитан холодно взглянул на него.
«Вы обвиняете лейтенанта в том, что он хочет отомстить доктору Стивенсу?»
«Я его ни в чем не обвиняю. Я только хотел, чтобы вы знали об этом».
«Окей, я об этом знаю».
И все. МакГрейви говорил по телефону 3 минуты, в течение которых Анджели нетерпеливо ходил по комнате. Еще через 10 минут они сидели в патрульной машине, направлявшейся к больнице. Доктора Стивенса поместили на 6-м этаже, в небольшой палате в конце длинного коридора, насквозь пропахшего чуть сладковатым запахом, присущим любой больнице. Дежурная сестра отвела детективов к Джаду.
«В каком он состоянии, сестра?» — спросил МакГрейви.
«Вам все расскажет лечащий врач», — резко ответила она. «Просто чудо, что он остался жив. У него наверняка сотрясение мозга, повреждена грудная клетка и сломана левая рука».
«Он в сознании?» — спросил Анджели.
«Да. Каких трудов нам стоило удержать его в постели?»
Она повернулась к МакГрейви.
«Он все время говорит, что хочет вас видеть».
Они вошли в 6-местную палату. Сестра показала на угол, отгороженный ширмой. Джад полулежал на подушках, бледный, с широкой повязкой на голове и гипсом на левой руке.
«Я слышал, с вами произошел несчастный случай», — заметил МакГрейви.
«Это не случай», — ответил Джад слабым и слегка дрожащим голосом. «Кто-то пытался меня убить».
«Кто?» — поинтересовался Анджели.
«Я не знаю, но все сходится».
Он посмотрел на МакГрейви.
«Джон Хансен и Кэрол Робертс — случайные жертвы. Убийцы охотились за мной».
«С чего это вы взяли?» — удивленно спросил лейтенант.
«Хансена убили, потому что он надел мою желтую куртку. Должно быть, они видели, что я пришел в ней на работу. Хансена приняли за меня».
«Это возможно», — заметил Анджели.
«Конечно», — согласился МакГрейви и, повернувшись к Джаду, добавил. «А когда они поняли, что убили не того, пришли к вам в кабинет, сорвали с вас одежду и, обнаружив, что вы негритянка, озверели от злости и забили вас до смерти?»
«Кэрол убили, потому что нашли ее там, где надеялись найти меня».
МакГрейви полез во внутренний карман и достал несколько листков бумаги.
«Перед тем, как ехать сюда, я поговорил с капитаном участка, на территории которого произошел инцидент».
«Это не инцидент».
«Согласно донесению патрульного, вы шли по проезжей части».
«По проезжей части?» — переспросил Джад слабым голосом.
«Переходили дорогу в неположенном месте, доктор».
«Но ведь не было ни одной машины, поэтому я...»
«Одна машина была», — поправил его МакГрейви. «Но вы ее не заметили. А так как шел снег, то из-за отвратительной видимости водитель не заметил вас. Когда вы неожиданно возникли перед ним, он нажал на тормоза, на скользкой дороге автомобиль занесло, и он вас задел. Водитель испугался и удрал».
«Все произошло совсем не так, и он ехал с потушенными фарами».
«Вы считаете это доказательством того, что он убил Хансена и Кэрол Робертс?»
«Кто-то пытался меня убить», — продолжал упорствовать Джад.
«Ничего не получится, доктор», — покачал головой МакГрейви.
«Что не получится?»
«Неужели вы действительно думаете, что я начну разыскивать какого-то мифического убийцу, а вы в это время уйдете в тень?»
Его тон изменился.
«Вы знали, что ваша секретарша беременна?»
Джад закрыл глаза и откинулся на подушку. Вот, значит, о чем Кэрол хотела с ним поговорить. Он догадывался. И теперь МакГрейви думает...
«Нет»,
— устало ответил он, посмотрев на детектива.
«Я не знал».
У Джада вновь разболелась голова. Все тело ныло. Ему с трудом удалось подавить подкатившую к горлу тошноту. Он уже хотел позвонить дежурной сестре, но решил, что не доставит МакГрейви такого удовольствия.
«Я просмотрел наш архив», — продолжал лейтенант. «Как вы расцениваете тот факт, что ваша очаровательная чернокожая секретарша была проституткой до того, как начала работать у вас?»
Голова доктора грозила расколоться от боли.
«Вам об этом известно, доктор Стивенс? Ответа не требуется. «Вы все знали, потому что именно вы 4 года назад увезли ее из зала суда, куда она попала по обвинению в приставании к мужчинам на улице. Не слишком ли вы далеко зашли, доктор, нанимая вчерашнюю проститутку в качестве секретарши первоклассного специалиста?»
«Проститутками не рождаются», — ответил Джад. «Я хотел помочь 16-летней девочке найти место в жизни».
МакГрейви криво усмехнулся и вышел из палаты. В голове Джада, казалось, стучал паровой молот.
«С вами все в порядке?» — обеспокоенно спросил Анджели.
«Вы пришли мне помочь», — прошептал Джад. «Кто-то пытается меня убить».
«Вы подозреваете кого-нибудь, доктор?»
«Нет».
«У вас есть враги?»
«Нет».
«В вашей семье есть деньги? Может быть, наследники хотят вас убрать?»
«Нет».
«Окей», — вздохнул Анджели. «Значит, ни у кого нет причин избавиться от вас. А ваши пациенты? Думаю, если вы дадите нам список, мы смогли бы их проверить».
«Я не имею права».
Анджели изучающе посмотрел на доктора, а затем спросил. «Как вы называете человека, который считает, что все хотят его убить?»
«Шизофреник, с манией...»
Заметив выражение лица Анджели, Джад остановился на полуслове.
«Не думаете ли вы, что я...»
«Ну, поставьте себя на мое место, доктор. Если бы я лежал в этой кровати и говорил такие слова, что бы вы сказали, как врач?»
От пульсирующей в голове боли Джад закрыл глаза.
«МакГрейви меня ждет», — напомнила Анджели.
«Подождите. Дайте мне возможность доказать свою правоту».
«Как?»
«Тот, кто хотел меня убить, не остановится. Я хочу, чтобы кто-нибудь находился рядом со мной. Тогда он сможет поймать их при следующей попытке».
«Доктор Стивенс», — печально улыбнулся Анджели, «если кто-то действительно хочет вас убить, то вся полиция мира не сможет это предотвратить. Если они не доберутся до вас сегодня, это произойдет завтра. Если у них ничего не получится в Нью-Йорке, они сумеют найти другое место. И не имеет никакого значения, кто вы — король, президент или простой рабочий. Жизнь — очень тонкая ниточка, и ничего не стоит оборвать ее».
«Значит, вы ничего не сможете сделать?»
«Я дам вам один совет. Вставьте новый замок в дверь вашей квартиры и удостоверьтесь, что все окна надежно закрываются. Ни в коем случае не пускайте в квартиру незнакомых людей. Никого».
Джад кивнул, в горле у него пересохло.
«В вашем подъезде есть швейцар и лифтёр», — продолжал Анджели. «Они надежные люди?»
«Швейцар работает у нас 10 лет, а лифтёр 8. Я полностью доверяю им обоим».
«Хорошо», — одобрительно кивнул Анджели. «Попросите их держать ухо востро. Если они будут настороже, вряд ли кто-то сможет проникнуть к вам незамеченным».
Анджели повернулся, чтобы уйти, но неожиданно остановился.
«У меня есть идея, но, возможно, из этого ничего не выйдет».
«Да», — заинтересовался Джад.
«Тот парень, который убил напарника МакГрейви?»
«Зифрин?
Он действительно чокнутый?»
«Да. Его отправили в закрытую лечебницу для психически больных преступников».
«А вдруг он затаил на вас зло за то, что попал туда? Я проверю. Надо убедиться, что он не удрал. Позвоните мне утром».
«Спасибо», — облегченно вздохнул Джад.
«Это моя работа. Если вы виновны во всем этом, я помогу МакГрейви вывести вас на чистую воду».
Он снова повернулся, чтобы уйти, и опять остановился.
«МакГрейви не обязательно знать о том, что я проверяю местонахождение Зифрина».
«Я понял».
Мужчины улыбнулись друг другу, и Анджели вышел из палаты. Джад остался один. тучи сгущались. Он понимал, что его давно бы арестовали по подозрению в убийстве, если бы не одно обстоятельство — характер МакГрейви. Тот жаждал мщения, но хотел, чтобы все встало на свои места, и обвинения имели под собой прочное основание. А если происшествие на Лексингтон-авеню все-таки несчастный случай? Ну, действительно, шел снег. Водитель, нажав на тормоза, мог не справиться с управлением, машину занесло, и она задела Джада. Но тогда почему он ехал с потушенными фарами? И каким образом автомобиль так неожиданно появился рядом с ним? Нет. Теперь Джад не сомневался, что его хотели убить, и убийца повторит свою попытку. С этой мыслью он и уснул. Рано утром в больницу приехали Питер и Нора Хадли. Они узнали о случившемся из сообщения по радио. Питер, небольшого роста и очень худой, вырос в том же небольшом городке в Небраске, что и Джад. Их дружба началась с детства и еще больше окрепла в медицинском колледже, где они вместе учились. Нора, пышная блондинка с большим бюстом, чуть великоватым для ее 5 футов 3 дюймов, родилась в Англии. Веселая и жизнерадостная, она сразу располагала к себе собеседника и через пару минут казалось, что знаешь ее всю жизнь. Они поболтали полчаса, избегая упоминания о Кэрол Робертс. Питер и Нора не знали, что Джон Хансен — его пациент, а МакГрейви по какой-то только ему известной причине не сообщил об этом газетным репортерам. Когда они собрались уходить, Джад попросил Питера задержаться на пару минут и рассказал ему о Харрисоне Бёрке.
«Очень жаль», — опечалился Питер. «Направляя его к тебе, я понимал, что болезнь зашла далеко, но надеялся, что еще не все потеряно. Конечно, его придется изолировать. Когда ты собираешься это сделать?»
«Как только выберусь отсюда», — ответил он, зная, что говорит неправду. Он не хотел отправлять Бёрка в лечебницу. По крайней мере, теперь. Сначала он должен выяснить, не совершил ли тот 2 убийства.
«Если я смогу тебе чем-нибудь помочь, дружище, звони».
И Питер вышел из палаты. А Джад остался лежать, обдумывая создавшуюся ситуацию. Так как не находилось разумного объяснения покушения на его жизнь, то напрашивался вывод о совершении преступления человеком с больной психикой, вообразившим, что Джад как-то причинил ему вред. Под эту категорию подпадали 2 — Харрисон Бёрк и Амос Зифрин. Если у Бёрка не будет алиби на время, когда убили Джона Хансена, он попросит детектива Анджели выяснить, чем занимался Бёрк в то злополучное утро. Если у Бёрка будет алиби, придется проверить Зифрина. Депрессия, охватившая Джада после разговора с МакГрейви, постепенно исчезала. Наконец он понял, что надо делать. Ему не терпелось покинуть больницу. Джад позвонил дежурной сестре и попросил позвать лечащего врача. Через 10 минут доктор Сеймур Харрис вошел в палату. Джад давно его знал и испытывал глубокое уважение к его профессиональным способностям.
«Но спящая красавица пробудилась. Ты ужасно выглядишь».
Джаду уже надоело это слышать.
«Я чувствую себя прекрасно», — заявил он, — «и хочу выбраться отсюда».
«Когда?»
«Немедленно».
Доктор Харрис укоризненно посмотрел на него.
«А ты же только что сюда попал. Почему бы не побыть здесь несколько дней? Чтобы ты не скучал, я пришлю парочку очаровательных сиделок».
«Благодарю, Сеймур, но я действительно должен уйти».
«Окей», — вздохнул Харрис. «Ты мой милый врач. Лично я в таком состоянии не разрешил бы вставать даже своему коту».
Он пристально посмотрел на Джада.
«Может быть, я могу что-нибудь для тебя сделать?»
Тот покачал головой.
«Я пошлю мисс Бэтпен за твоей одеждой».
Через полчаса к больнице подъехало такси, заказанное регистратурой по просьбе Джада. 11:15 он приехал на работу.